Достаточно веры в дело Христа, и мы получаем спасение по вере. Потому спасение не от дел, имеется в виду добрых дел. Чтобы никто не хвалился. Опять же, речь идет о добрых делах. Люди не могут хвалиться злыми делами, но когда человек делает добрые дела, рассчитывая на спасение, это заблуждение, это ересь. Потому Павел и сказал, сколько бы ты ни строил, какое бы ты служение ни имел, сколько бы добрых дел ты ни делал, даже если все сгорит, сам ты не погибнешь. Потому что твое спасение, как я сказал, не от выработки. Бог не ставит перед тобой план, что ты должен сделать. Твое спасение исключительно от веры, от фундамента, от имени Христа, потому что нам не дано другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это Христос. Христос, Христос и еще раз Христос наш Спаситель. Но мы идем дальше. Мы говорим о том, когда Бог приглашает нас к сотрудничеству. Потому спасенных будет больше, чем поклонников, чем тех, которые согласятся добровольно, исключительно добровольно. Исключительно добровольно согласятся предоставить свое время, свои деньги, свое сердце, свои чувства, быть послушными зову Святого Духа, предоставить свою утробу для семени новой жизни.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
А вот дальше как раз и начинается самое интересное в нашей беседе. Каким же образом Бог готов или желает сотрудничать с нами и производить через нас свою волю, как о Христе написано, что воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою Его. Его рукою, но воля Господня. Рукою Христа в материальном мире физическом исполняется воля Отца из мира духовного. Каким образом? Если мы исключаем всякое давление, всякие требования или всякое насилие над личностью, это говорит о том, что человек должен исключительно добровольно иметь общие желания с Богом и предоставить Ему себя. Если вы вспомните Марию, когда ангел пришел и сказал ей, что ты родишь, ей нужно было согласиться. Если бы это было без ее согласия, это было бы насилием. И воля Божья осуществилась бы через девушку Марию насильственно. Но я уже вам сказал, что Бог может вести себя несколько агрессивно, когда Он спасает человека, но когда Он хочет с человеком делать общее дело, никогда малейшего давления не проявится. Потому пророк Исаия говорит, вот дева во чреве примет и потому родит. Примет. Если она не примет, Бог не сможет родить. Она согласилась. Она пела и говорила, ты презрел на смирение рабы. Если дева примет, значит, она и родит сына. И теперь я хочу показать, что Бог производит в нас прежде всего хотение, а потом и действие по своему благоволению. И вот если вы внимательно посмотрите в Писание, вы в большинстве случаев увидите, что Бог приходил всегда или часто, в большинстве случаев, как я сказал, в ответ на желание человека. Инициатива Христа служить людям зависела от инициативы человека, насколько человек страстно хотел. Может быть, вам трудно понять сейчас, но я пытаюсь сказать, что Иисус насильственно практически нигде ничего не делал. Он был ответом на желание человека, на веру человека. Он был ответом на веру человека. Это свидетельствует о том, что его работа начиналась изнутри человека. Не извне он приходил и просто делал свою работу, совершал над человеком, а изнутри, когда человек внутренне тянулся к нему, верил в него и страстно хотел получить от него ответ. Вы знаете, что часто Божий ответ к человеку был не что иное, как «да будет тебе по желанию твоему». То есть практически Иисус лично сам не проявлял никакой инициативы, он был всего лишь ответом в меру вопроса, в меру нужды, в меру веры человека. Обратите на это внимание. Когда хананиянка просила о своей дочери, он не проявлял практически никакого интереса к этой женщине, и более того, он даже отказывался ей помочь. Но в итоге он сказал: «Женщина, у тебя великая вера, да будет тебе так, как ты хочешь. Да будет тебе так, какое у тебя желание. Если у тебя желание 200 грамм, то я на 200 грамм тебе и отвечу. Если твое желание настолько сильное, чтобы твоя дочь была свободной от демонов, и ты готова ползти за мной и умолять меня, пусть будет тебе ровно в меру того, как ты хочешь». Я это видел в жизни много раз, когда люди страстно хотели пред лицом Божьим, угодно ему. Это не амбиции. Бог не собирается работать на наше честолюбие, исполнять все наши капризы. Но когда это вопль и вера, Бог всегда исполнял желания боящихся Его людей. Если они пребывали в Слове Его, все, чего они не просили, они получали. Но не получали те, которые просили не на добро, а для того, чтобы употребить для собственных вожделений. Вот здесь человек может и плакать, и поститься, и годами молиться, но Бог видит, что это всего лишь твои собственные вожделения. Твои собственные вожделения. Здесь в основе лежит твоя гордость. Ты хочешь кому-то что-то доказать. Ты хочешь хотя бы себе что-то доказать. Он не будет выручать твой эгоизм. Но если это исходит из Духа, если это желание Духа, очень часто Христос приходил в ответ на эту внутреннюю, его притягивала вера и люди, имеющие страстное желание. Если в человеке нет желания, как я помню, я молился за одну женщину, в которой была большая проблема, и она стояла, смотрела по сторонам, кажется, еще жвачку жевала. И вдруг мне Дух Святой сказал: перестань за нее молиться. Скажи ей, до тех пор, пока она сама не будет ко мне кричать, она ответа не получит. Когда я смотрю, как сегодня многие проповедники очень так, интенсивно пытаются молиться за людей, я всегда вспоминаю этот случай. Когда Дух Святой мне сказал: не молись за нее. В ней должно созреть личное желание, крик к Богу. Если это внутри у нее проявится, тогда мой ответ придет в меру ее веры и ее желания личного. И я хочу основательно остановиться на этой мысли, что чудо начинается внутри нас. Часто мы ожидаем чего-то сверхъестественного извне. Когда извне придет какое-то особенное время, или поменяются обстоятельства, или приедет какой-то помазанный, благословенный Богом человек и положит на нас руки. То, что ожидал Нейман от Елисея. Он выйдет сейчас, а личного участия никакого. Это Нейман приехал и просто ждет. А Елисей ему говорит: а ты вот так сделай. Ты теперь сделай это, ты смирись. Ты изнутри должен поверить, что если ты седьмой раз вынырнешь из воды, ты исцелишься. В тебя должно хотя бы сердце задрожать. Ты должен проявить инициативу. И гордость человеческая, видите, как встретила эти слова? Потому Бог заинтересован, чтобы в человеке начался процесс чуда, потому что Бог хочет работать с личностью человека, а не просто извне что-то над ним делать. Вот смотрите, когда Иисус шел по воде к лодке, и ученики, увидев его, вскричали и думали, что это призрак. Не вынуждайте меня, чтобы я много разрисовывал и фантазировал эту сцену, но это действительно очень страшно. Ночью на огромной глубине этого озера идет человек, и сквозь сумрак они рассматривают вроде бы походка учителя, вроде бы одежда его при лунном свете. И страшно. «Призрак!» И они начали кричать. Но он сказал: «Не бойтесь, это я». Но все равно им очень трудно рассмотреть его. Он идет навстречу к лодке. Такое вообще необычное явление. Одни среди моря. И Петр вызывается и говорит: «Господи, если это ты!» То есть в доказательство того, что это ты, зная меру твоей силы и твоих возможностей, повели мне сейчас прийти к тебе по воде. И это будет доказательством твоей силы, что это только ты такое можешь сделать. И он ожидал, вот я лично наблюдаю в этом моменте, что Петр ожидал, что Христос властно даст, знаете, такую установку, как экстрасенс это делает. Отключает сознание человека и дает установку: «Встань и иди», то есть повелевает. Но Христос так себя не вел. Он не может так поступать с живым человеком. Не может. Он может повелевать в мире невоодушевленных вещей, в мире материи он может это повелевать. И солнцу, и ветру, и морю он может повелевать. Но людям нет. Потому в его словах повеление не звучало. Он его пригласил. «Иди».